Понятно, да? Ты сам выбрал, простите, почетную роль дьявола. Ну и соответствующие награды получишь. Вот понятно, да? Вот таков принцип управления. Потому что это очень важно знать, потому что нас часто путают. Принцип, который управляет Богом не разумным миром, а разумом. Они разные. И не зная их, мы можем попасть в такие вот, на самом деле, в просак большой. Теперь надо сказать еще о других свойствах воли Бога. Дело в том, что воля Бога благая, праведная и совершенная. Бог – источник совершенства и святости. И ангелы, стоя на небесах, поются песни «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, Господь Сил Небесных». Как раз видите, вот видим Христа Апокалипсиса, да? Вы там видите четырех живых существ, ангелов, так? Они все время поют песни, что Бог свят, 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 Господь Саваоф, полно неба и земля славы Твоей. И мы с вами на земле поем «Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас». Песня заимствованная у ангелов. И вот святость, то есть запредельность Бога, она проявляется как еще запредельная чистота. Бог праведен и абсолютно справедлив. Праведен Господь и правду любит, и правоту видит лицо Его. Бог не смотрит на лица и не берет подарков. И Господь, Он действительно абсолютно не подкупен. Вот как об этом говорит царь Давид в книге Псалмов. Я думаю, иллюстрирует своим псалмов очень хорошо, потому что они на свете очень яркие, тем более само слово Господа. Бог богов, Господь возглагул и призывает землю от востока солнца и до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Господь. Ведет Бог наш и не в безмолвии. Перед ним огонь поедающий, и вокруг него сильные бури. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мной при жертве. И небеса провозгласят правду его, ибо судья есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я сам начинаю с тобой судиться, но для начала выступаю в качестве его обвинителя. Потому что я абсолютно праведен, да? Не за жертвы твои я буду укорять тебя, да? Все сожжения твои перед тобой всегда передо мною. Я не буду принимать тельца от дома твоего и ни козлов из дворов твоих. Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. И знаю я всех птиц на горах, и животные на полях передо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе. Потому что моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов, пью ли я кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. И позови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. А грешнику говорит Бог. Ты проповедуешь уставы мои, берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставления мои, и словами бросаешь за себя. Okay. То есть я понимаю, все хорошее слово, но не сейчас, не в этой жизни. Да. И когда ты видишь вора, то сходишься с ним, и с прелюбодеем сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоего клевещешь. Ты это делал, а я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя, представлю перед глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающий Бога, чтобы я не похитил и не будет избавляющего. Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня. Кто наблюдает за путем своим, тому я явлю я спасение Божие. Вот видите, точка зрения Бога на грехи. Бог действительно абсолютно не подкупен. И абсолютно справедлив. Он мерил праведность. А во всей полноте его правда, она проявится, конечно, в судный день. Собственно, с правдой, с премудростью связано. Сейчас люди говорят, ну как же, вот мы даже понимаем, что Бог только любовь, но реальный библейский Бог не только любовь. Он описывается бесконечно множеством качеств, из которых одна из главных – правда. Я думаю, на самом деле, когда люди говорят, что Бог только любовь и никак не правда, они пытаются Бога разума лишить. Как это и Стоянир Ильинский говорит, что если у существа есть разум, то разум должен отличать доброе от злого, так? Вот он что делать? Рассуждать. Этот разум достаточно мощный, должен рассуждать справедливо, так? Следом он должен быть праведным. Понимаете? Это чисто формальная логика, так? Если бы Бог был бы несправедлив, значит, в такой ситуации он был бы просто неразумным. Вот и все. Вот. Но если бы Бог был бы только справедлив, мы бы с вами нигде не стояли. Мы знаем, что Бог, он еще и благ, он источник добра. И, как говорит Господь наш, никто не благ, кроме одного Бога. Он источник всякого блага, а мы благи по причастию. Да? То есть наше добро – это добро, которое мы черпаем от Бога, а не в нас накоренится. Поэтому нельзя сказать, что есть человек по природе добрый. Поэтому для христиан есть абсурдное выражение, он хоть и безбожник, но добрый. Откуда добро-то черпать-то будет, понимаете? Но есть какие-то природные качества, которые могут стать добром, в принципе, при правильном использовании, понимаете? Но они сами себе добром не являются. И вот Бог является источником всех добродетелей. Вот очень важно помнить, что когда Бог требует от нас добрых дел, Он их требует зачем? Как вы думаете, Максим? Зачем добрые дела нужны человеку? Богу, вернее.
Богу?
Да. Наши добрые дела.
Наши добрые дела.
Ну вот смотрите, некоторые говорят, что ну, я там буду плохо себя вести, Богу хуже будет. Будет?
Нет.
А зачем ему нужны добрые дела наши?
Ему незачем.
Нужны ему для того, чтобы сделать нас на него похожим. Поэтому и есть такое понятие, что добродетели безначально, знаете? Вот когда мы говорим, что мы должны быть милосердными, мы должны быть милосердными, как Отец наш Небесный, да? Кто безначально милосерд. Человеколюбив Бог изначально, так? И поэтому мы должны быть человеколюбивыми. Бог изначально чист, и мы должны быть чистыми. Бог кроток, мы должны быть кроткими. Бог смирен, мы должны быть смиренными, понимаете? Бог любовь, мы должны быть любящими. Все от Него, понимаете? Вот все эти благие заповеди, которые требуются, они просто являются проявлением Его свойств. Бог говорит, я хочу, чтобы вы, мои дети, стали на меня похожими. Понятно? А иначе будете кем? Подкидышами и там какими-то непонятными детьми. И почему сами себя разложите? Потому что я жизнь, удаляющая себя от меня, погибает. И вот поэтому, когда мы говорим, что Бог благ, мы, конечно, говорим именно о том, что человек... участвуя в его добре, становится благим. Соответственно, мы понимаем, что без Бога по-настоящему благим стать невозможно. Поэтому и Господь говорит, что без меня не может ничего сделать настоящему доброго. Так? Все добро черпается из Бога. Собственно, и только из Него.
То есть понятие добра и зла как бы не абсолютно, не Бога, в принципе, невозможно.
Да, добро – это Бог.
Да, то есть, получается,
зло – это уклонение от Его воли. Вот и все.
Подражая Ему можно как бы... Подражая Ему можно.
Да.
Ну,
я вот этот вопрос всем ставлю, у нас на пятой беседе, когда мы будем говорить, что такое добро и зло, я всегда ставлю по такой вопрос. Ну, и вам сейчас задам. Вот когда втыкать, вы отдышите в своего ребенка втыкать заточенную железку?
Нет.
Ни в каких условиях?
Втыкать заточенную железку?
Да.
Ребенку
Я сам втыкал несколько раз.
Да.
Куда, в розетку?
Заточенная
железка.
Игла.
Игла. Конечно, да. Ну, железка заточенная.
Просто про розетку.
Да. А ведь получается что? Потому что на самом деле так действительно получается, что одно и то же явление, в принципе, может быть так и злым добрым. Даже игла может быть с наркотиком, да? А может быть и с лекарством. И наркотик может быть и полезным, вредным, да? Вот это здесь как раз медик. Это как раз к вопросу об о том, что добро и зло действительно оно зависит именно от воли Бога, ни от чего другого. Итак, как я уже сказал, Бог абсолютно благ и справедлив, но Он еще и милосерд. Милостив Господь, милосердный. И долготерпеливый, есть такое еще качество у него, благоутробный. То есть он любит людей, как мать свою любит детей, которая родилась из своего чрева. Материнская любовь, такую утробную любовь. И Бог говорит такие слова через пророка Исаию. Я влек их людей этих узами человеческими, узами любви. Я был как отец, который за ручки водит, начинает учить своего ребеночка ходить. Действительно, Бог, он недалекий какой-то, да, просто властелин, да, а властелин, который с каждым человеком занимается, да, как отец со своим ребенком. На самом деле, вот удивительный Бог. То есть вот это очень важно помнить и чувствовать, потому что если ты не почувствуешь, то будет кажется, что Бог там до Бога высоко, до царя далеко, вы знаете, как поговорки. Что на самом деле ложь. А связано с тем, что Бог есть любовь, как об этом действительно говорит Священное Писание. А любовь Он, потому что Он Троица, но об этом чуть позже. Теперь же, что касается чувств Бога. Мы знаем, что Бог обитает в неприступной радости. Бог и есть источник радости и счастья. Бог называется блаженным Богом. Вот вечером, когда наступает закат солнца, мы поем такой гимн. Святитихий, Святой Славы, Бессмертного, Отца Небесного, Святого Блаженного Иисуса Христа. То есть ты Святой Свет Блаженного Отца. Бог блажен, то есть переполнен в вечном счастье. И кто хочет найти вечную радость, должен где искать? У Бога. Ну, естественно, где можно вечное что-то найти, кроме Бога, так? И, собственно говоря, без участия в жизни Бога человек никогда этой радости не найдет ни в никаких условиях. Радость коренится в природе самого Творца. Он сам живет в бесконечной радости, и одно из его имен – «Все довольны». Что значит «Все довольны»? Как вы думаете?
Все довольны?
Да.
Ну, то есть он доволен всем, что есть?
Нет. Он не доволен всем, что есть. Он ни в чем не нуждается. Понимаете? А, кстати, наше слово «русское Бог», именно это и происходит. Богатый, да? Ни в чем не нуждающийся, сам все щедро раздающий. Щедрый хозяин вселенной. Он ни в чем не нуждается, и он сотворил людей и ангелов для того, чтобы они участвовали в его блаженстве, в его радости, вошли в его счастье, исполняя его волю. Поэтому надо помнить, что радость неразделима с исполнением заповедей, а заповеди и исполнение, оно неразделимо с покоем и счастьем, которое дает Господь. Бог говорит, у меня в правой руке источник вечного блаженства. И Господь говорит, я вас призываю не для того, чтобы вы скорбели и печалились, а для того, чтобы вы научились вечной радости. Вечной. Которая не сменяется больше печали. От него исходит мир, покой и радость бесконечная. Иная, которую мир дать не может, эта вселенная дать не может. Кстати говоря, вот, когда, знаете, читают там житие святых, там человек говорит, ну как там какой-то не в себе, там вот человек там под пытками, а он поет от радости. А знаете почему? А он уже сейчас пробует эту радость, понимаете, из-за пределов времени. И поэтому он никакая даже пытка не может его коснуться. Вот, и эта вещь вполне достижима, кстати, опять-таки. Не только с теми, а с кем Бог примирился. Теперь мы переходим к самой сердцевине учения о Боге, которое нам известно христианам. Я говорю, учение о Троице. Бог открыл нам, что Он триедин. Это три личности, которые являются одной сущностью. Здесь, конечно, мы должны понять, что учение Троицы, оно ни из чего не выводимо. Это очень важно помнить, потому что люди говорят, обоснуйте учение Троицы. Докажите, что Бог Троица. Мы это чем? Бог так сказал. Бог сказал своим ученикам, идите научите все народы, крестя их во имя, одно имя, да, Отца и Сына и Святого Духа. Бог сказал, что я и Отец, Христос сказал, я и Отец одно. Вот, и он сказал, что Дух истины исходит от Отца. Таким образом, сам Бог открыл нам о себе, что Он триедин. И таких примеров на самом деле много, я просто вам как бы на скидку несколько случаев привел.
Нет, он сказал, я в Отце, и Отец
во мне, да. И он в другом месте сказал, я и Отец одно. Не одна личность, а одно, одна сущность. Мы верим и знаем из Откровения Бога, что Отец, Сын, Дух Святой – это три личности, но одна сущность, одна власть, одно могущество, одна держава, одно царство, одна воля, проявляющая себя в трех «я», в трех самосознаниях. И почему я отказываюсь обосновывать логически это? Потому что Бог до логики, Он источник логики. Понимаете? Если бы мы говорили, что можно было каким-то образом доказать, что Бог Троица, предполагало бы, что некое доказательство, оно предшествует бытию Троицы. Но Бог стоит раньше всего. Бог Троица вне связи со Вселенной. Был бы мир, не был мир, это не важно. Бог Троица всегда. Он таков Он есть. И Он открывает нам себя, но не зачем иным, чтобы нас ввести в эту троичную жизнь, понимаете? Зачем нам надо знать, что Он Троица? Чтобы войти в эту троическую радость. Чтобы жить троичной жизнью. Чтобы называть Бога своим отцом через Его Сына. Стать усыновлением, потому что можно стать Сыном Божьим или дочерью Бога только через Сына Божия. И таким образом реально Бога называть и знать как Отца. И достигнуть святости через Святого Духа. И христианин в крещении, собственно, входит в жизнь Троицы. Когда мы говорим, что человек крестится, мы говорим как? Крещается раб Божий такой-то, да, во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть он погружается во имя Отца и Сына и Святого Духа. Может перевести, как призыв, погружается с призыванием имя, да? А может провести как? Он погружается в имя, погружается в жизнь Троицы. А это смысл, они взаимосвязаны. Человек реально входит в жизнь Триединого Бога, стоящий за пределами времени. Итак, теперь что мы знаем подробнее о самой жизни Троицы? Мы знаем, что началом и источником Божества Троицы является Бог Отец.